Вы смотрите и слушаете радио «Свобода», «Свобода в клубах», фестиваль документального кино «Art Dog Fest» проходит сейчас в Москве в кинотеатре «Художественный». И вот о новом документальном кинематографе мы сегодня будем говорить с нашими гостями. Давайте я дам сначала представлю. Виктория Белопольская, программный директор фестиваля «Art Dog Fest», Вера Оболонкина, генеральный продюсер канала 24Док, Симона Бауман, продюсер фильма «Путинские игры», нашим словом режиссеры Иван Твердовский и Владимир Герчиков, лауреат ТЭФИ и один из самых заслуженных документалистов. Зачем обществу нужно документальное кино? Вот, собственно, вот так мы тему определили. Является ли документальное кино зеркалом общества? Является ли оно его кривым или прямым зеркалом? Я воспринимаю кино, которое Art Dog Fest поддерживает и канал 24Док поддерживает уже несколько лет. Это кино о человеке, о его сущности как существа социального и одновременно как существа биологического. И еще есть одна важная черта, мне кажется, у этого кино – это деэлогизация. Деэлогизация постсоветского мира, если угодно, и довольно критическое отношение к действительности. Некоторые люди даже обвиняют за эту критику в таком темном взгляде, в чернухе, как вот раньше говорилось. Я предлагаю посмотреть для начала как раз два черно-белых трейлера из конкурса Art Dog Fest. Первый – это немецкий как раз фильм, довольно сильная немецкая программа на Art Dog Fest под названием «Метаморфоз». Но этот фильм о России, о русской глубинке, о Заурале.
Выписка из амбулаторной карты Домбаева Геннадия Хасмагомедовича. 1955 года рождения. Проживающий в селе Мустому, Кумышевского района, Челябинской области. Проживает месяцы неблагополучно по радиационному воздействию реки Теча. Считает себя больным с 1987 года. В течение последних лет, 10 лет, состояние значительно ухудшилось. В анамнезе тяжелая форма сахарного диабета, бронхиальная астма, ИБС, стенокардия, пик последствий онкоядерной болезни, остеоартроз. Регулярно наблюдается, получается стационарное лечение в областных и районных больницах. Стронций 65, поверхность 3-4%. Цезий 1, поверхность 80%. Когда я спросил, что это такое, что это означает процентно, врач мне сказал, это не для вас, это нам надо, и не объяснил мне, что это означает.
Тогда, когда не знал, 80-е годы, конец. Да, я купался в этой речке, все нормально все. А когда узнал, я уже стараюсь туда без не подходить. Но тем не менее, я живу 20-30 метров от этой реки, никуда не денусь. Как идет, когда из горы, когда сброс есть, ощущается, голова начинает болеть. Уже без прибора знаю, что вот и пошло вопрос.
Ну, собственно, события в этом фильме рассказывают о последствиях ядерной катастрофы, можно сказать, да, на Южном Урале, в довольно большом регионе, о котором вот об этой катастрофе почему-то совершенно мало известно. Это, хотя после Чернобыля, наверное, это одна из самых научным образом доказанных мощных катастроф. Это, собственно, вот рассказ о людях этого региона. И сейчас просто я предлагаю сразу же посмотреть второй ролик под названием «Кровь». Российский фильм Алины Рудницкой о станции переливания крови, о людях, которые там приходят, и, соответственно, о проблемах этих людей, о социальных проблемах, о медицинских проблемах, которые связаны с этой такой важной частью человеческой жизни, как переливание крови, и мы увидим в этом фильме человеческие портреты тоже.
С нашей страны вывозят все богатства нашей Родины за рубежи, надо раскупать в куршевелях недвижимость, строить самые огромные яхты в мире, которая сегодня как клещ сосет кровь из нашего народа.
Обидно немножечко, что некоторые люди в нашей стране живут одним днем, назовем это так, не думают на перспективу. Американцы в этом отношении делают хитрее. Они свои нефтяные скважины, пустые нефть покупную закачивают, они свои не выкачивают. А лет через 50 они будут править миром. Потому что нефть, как вы говорите, отовсюду выкачивают. Когда американцы прогнозируют эту ситуацию.
Пенсия 3000, не проживешь. В ноябре 2-го родится. Этому год скоро будет. Ну и каково мне? У нас электроплиты, газа нету. Не насушишь. Там балкона нету. Был бы газ, повесилось теперь. У нас газа нет. У нас все за границей. Без газа уходит.
47 литров 930 миллилитров. Ну и что, Родина не похвалит нас, нет?
Ну, вот такое черно-белое кино о людях и переливании крови, и о напоминании о советском мире, с которого начинаются эти кадры. Итак, зачем обществу вот такое документальное кино? Вот зачем это малоприятная подробная информация о людях в зараженном районе? Зачем это тоже мало такая аппетитная информация про людей, которые там кровь сдают, и в каких условиях они это сдают? Вот что общество получает от такого рода кино? Виктория, давайте с вас начнем.
Для меня жестко в данном случае это оба фильма, несмотря там на довольно непростую образную структуру, ну и вообще присутствующий в них, безусловно, художественный образ, они по-настоящему жесткие. И для меня жесткость в этой ситуации синоним честности. Несмотря на то, что, скажем, Алина Рудницкая в фильме «Кровь» предъявляет такую, как я это называю иронически, русскую версию «Сумерек», потому что это же не переливание крови, это покупка крови. Это вампиры ездят по обескровленной стране. Я считаю, что черно-белый фильм именно поэтому, потому что красок в этой реальности уже нет. Вампиры ездят по обескровленной стране и скупают в стране кровь. Фильм Себастьяна Меца «Метаморфозы» тоже в этом смысле жесткий. И он тоже черно-белый, именно потому, что краски, жизнь ушли из этого района. Это место опустошено, это мертвое место. Короче, и образы этих фильмов, и жесткость подхода, и такая бескомпромиссность авторская, они связаны просто с авторской честностью.
Спасибо, Виктория. Я у Симона хочу спросить, вот что вы об этом думаете? Вот зачем вам нужно было самой продюсировать фильм, там, ехать в Сочи куда-то, заниматься этой коррупцией, сидеть в этой пыли, в этой грязи?
Я должна сказать, метаморфоз, хочу с этого все-таки начинать. В Германии тема радиоактивности, атомной энергии очень острая тема, потому что после Фукушимы все-таки Германия почти полностью отказалась от этого, и там есть почти дискуссии по этому поводу. И я думаю, что молодой...
От атомных электростанций?
Да, их потихоньку так отключают, поменяют другой энергии, там немцы очень-очень чувствительно к этому относятся, и поэтому меняли. Лично не удивляет, что молодой немецкий режиссер такой темой занимается и нашел какую-то катастрофу, ну не у нас, таких катастроф, слава богу, их не было. И чтобы там снимать последствия, смотреть, какая жизнь после этого. Да? Это, я думаю, что выбор темы этим связано, а художественный выбор черно-белый – это уже его личные художественные решения. А что касается Сочи, ну там тоже понятно, Олимпиада – это довольно популярная у нас тема. Сочи, восточные немцы, Сочи знают как курорт в субтропиках, есть большой интерес, и это было изначальной точкой, что мы стали этим заниматься.
Понятно, но вы, наверное, не очень ожидали, что именно вы там увидите.
На самом деле мы думали, это будет более типа там комедия, что-то более смешное, там, ну, вот типа летний курорт и зимняя Олимпиада. И там у нас тоже в начале, ну, этот Александр Гентлев, режиссер, он в Израиле живет, он советского происхождения, так сказать, он тоже это так запланировал, более как, может, даже фарс, чем то, что получилось в конце концов. Но все-таки юмор у нас и так остался, но уже не так, как изначально. И в первый трейлер у нас был очень-очень смешной, конечно. И фильм стал посерьезнее, я бы сказала.
Ну, фильм очень серьезный. Это такое свидетельство экологической катастрофы, конечно, наглядное.
Да, абсолютно. Но это по ходу дела уже, это мы же этим начинали заниматься в 2008 году.
Да, это к вопросу о документалистике, как меняется задача от того, что человек видит на самом деле. Давайте, Владимир Ильич, послушаем вот о роли документального кино в обществе.
Я думаю, все равно режиссер должен думать, каким образом это отразится на восприятии зрителя. Да, я вижу нечто страшное, но я должен думать о том, чтобы на четвертой минуте зритель не выключил телевизор или не ушел из зала, или не заснул. Понимаете, в чем вопрос? Это первое. И второе, нередко бывает так, что самое страшное не в реальности, а в голове режиссера. Вот режиссеру так страшно, и он так хочет нас еще больше напугать, что он сгущает краски до невозможного. Я не говорю о том, что это чей-то заказ, там, что-то еще.
Нет, это может быть вполне бессознательная режиссера.
Да. И сознательно, и бессознательно. Я, во всяком случае, стараюсь, если я снимаю нечто, в самом деле, страшное, стараюсь показать и природу этого, и возможность или невозможность, но стараюсь искать некую возможность другого взгляда и некого выхода из этого. Потому что даже вот этот фрагмент о крови, да, с одной стороны, это покупка крови, это образ и так далее. А с другой стороны, возможно и невозможно, а точно кому-то эта кровь поможет жить. Понимаете, в чем дело? У меня хороший знакомый в Италии, который сдает кровь. Совершенно благополучный человек. Она это делает для того, чтобы помочь людям. Не только так. Возможно, она что-то за это и получает, я не знаю. Но односторонняя точка зрения... Точно так же, как идет некое украшательство или там пропаганда, точно так же, как идет потерявший веру в человечество режиссер и делает фильм об этом, или продюсер, который от него это требует, он говорит, вот если будет совсем уж так страшно, полный нуар, тогда мы это возьмем и продадим. А если это не очень страшно, тут это не так однозначно, как иногда кажется. Вообще у нас страшно ответственная профессия. Или же мы ищем правду, мы ее можем не найти, это другой разговор.
Можно я сразу задам вопрос? А вот тогда в вашем фильме «Реакция», который посвящался реакции на дело Ходорковского, вот где там была правда? Как можно было найти золотую середину в этом проекте? Вот если исходить из того, что вы сейчас говорите, что режиссер должен смотреть и за, так сказать, трагической стороной дела, и за тем, чтобы гуманизировать свой фильм.
Я не знаю, ваше отношение к этому фильму, видели ли вы там правду и в чем она была, но для меня правда была именно в реакции разных людей, в разной реакции разных людей. И из этого складывался некий образ сложный, неоднозначный нашей страны. Для меня задача была не в том сказать, что засудили хорошего человека или там правильно посадили эту сволочь. Для меня всегда некая попытка сделать и передать сложный образ, а не однозначный.
Вот мне кажется, это очень важный ответ для режиссера-документалиста. Это сложная оптика, с которой он должен подходить к любому явлению.
Мы не прокуроры, не защитники, понимаете, в чем дело?
Окей, я совершенно согласна. Я просто хочу проговорить еще раз какие-то возможности документального кино. Мне кажется, что оно все-таки очень изменило современное документальное кино по сравнению с документальным кино Советского Союза, вот к тому, к тем кино, к которому мы там привыкли в 80-е годы, и оно менялось на наших глазах. Иван, пожалуйста, Иван Твердовский, ваши отношения. Вот мы посмотрели, чернуха или не чернуха это было. Имею в виду вот тему саму. Тут такая история, когда искусство, вроде бы, документальное кино все-таки искусство, не только медиа, не только пропагандист или там что. Вот когда искусство идет в эту тяжелую зону социальной беды. Вот я о чем говорю.
Я и хочу сказать, что вот зачастую говорим там жесткое кино, там честное кино. Оно жесткое и честное здесь, в Москве. Здесь живут люди в других условиях.
Если, ну, так, если в основном вы, получше.
Если вы это кино приедете и покажете там «Метаморфозы», там они скажут, ну и что? Ну,
обычное дело.
Это ерунда.
А, кстати говоря, вам, извините, ради бога, но если ты выйдешь в Бирюлево, да, то там тоже, в общем, довольно жестко все, я думаю.
Ну, я думаю, устроено. Что там в зависимости от условий проживания того или иного зрителя, он реагирует так или иначе на то, что он видит. Поэтому, ну, сказать, да, для нас, вот, которые живут тут с теплой водой, там, я не знаю, не знаю, что такое радиация, конечно, о, как же они там бедные живут-то. Ну, они живут как-то, ничего, у нас вся Россия так живет, не только, все, весь бывший Советский Союз так живет, основная масса населения. Потом, говорю, вот Владимир Ермеевич абсолютно правильно сказал, вот стакан воды, ну, половину пустой или половину полную, да, вот кто-то скажет, что он наполовину пустой, а я говорю, наполовину полный. Вот, то есть, восприятие тоже у всех разное. поэтому как-то что такое документальное кино? Каким должен быть там режиссер-документалист? Ну, во-первых, любое кино, оно становится искусством, когда оно ломается в голове у человека, который его делает. И когда мы говорим, что правда это или неправда, это правда того человека, который это показывает. Это его личная правда.
Я понимаю, но все-таки вот мне трудно с этим согласиться. Мне кажется, что... Нет, я согласна, что вот режиссура, редактура – это отбор материала. Но прежде всего, мне кажется, это действительно стремление найти много разных позиций, с которых об этом можно говорить. Я могу быть неправа. Давайте Веру Балункину послушаем. Ну, Вера, извините, что долго вам не даем слово.
Очень интересно. Я, в принципе, согласна со всеми говорившими до этого. Документальное кино для меня – это фиксация реальности. То есть это то, чем живем мы или люди, находящиеся рядом с нами, или даже те, кто далеко, но это реальные события, которые происходят, просто это снимается на протяжении довольно долгого времени. Ну, соответственно, так, да. Есть возможность показать глубже историю любую, чем это делают там новости, да, или какие-то отдельные эпизоды, там, сюжеты в разных программ. Это первое. И потом это, естественно, искусство. И второй важный момент, я хотела сказать, что, например, почему я считаю, что важно смотреть актуальную документалистику, да, мы...
Арт-Док-Фест,
он вообще отличается тем, что очень сфокусирован на актуальности.
Но есть несколько приоритетов. Это один.
Нет, безусловно, искусство, оно должно, да, то есть я понимаю, что вы оцениваете документальное кино, как это кино получилось, или это просто какой-то сюжет, или, или документальная телепрограмма. Я говорю именно о актуальности, да, актуальность – это то, что интересует очень широкую аудиторию. Это то, чем живем мы, чем живет мир, там, чем живет наш город, страна и так далее. Это очень важно, знать о том, что происходит где-то рядом. А касаемо черно-белого, кстати, я считаю, что если бы эти фильмы были цветные, они были гораздо жестче. Потому что на самом деле цвет может сделать картинку гораздо жестче и более пугающую. Я видела оба фильма, они мне оба понравились. «Кровь на меня» произвела вообще неизгладимое впечатление. И я считаю, что если бы она была цветная, это было бы вообще был бы хоррор просто. Это может, но это круто.
Спасибо, Вера. А вы можете, например, рассказать о том, что вы представляете на Арт-Док-Фесте, что представляет канал 24 Док, и сказать, вот, насколько это жестко, насколько это нужно народу, и что народ увидит в том, что вы представляете. Вы же довольно известный фильм представляете.
Мы два фильма представляем на Арт-Док-Фесте. Ну, во-первых, я хочу сказать, что канал в свое время запустился одновременно, ну, это два года назад, да, во время разгара Арт-Док-Феста в 2011 году. То есть сейчас вот мы два года отмечаем. И сегодня мы показываем в рамках нашей программы два фильма. Это фильм, который мы сопродюсировали, который называется «Приговор», снятый в России совместно с западными документалистами, но с непосредственным нашим участием. Фильм снят в колонии для пожизненно заключенных. Съемка проходила в прошлом году буквально. И это очень интересно. В колонии, знаете, это Екатеринбург, там 9 часов или 8 часов на машине в леса, через леса Екатеринбурга. Но очень интересная картина, фантастически снята, очень красиво. Цветная. Но прежде всего задача была рассказать в этом фильме не о преступлениях, которые совершают люди, а о том, что происходит с головой, когда тебя закрывают на всю жизнь. Происходит изменение восприятия, как бы восприятие действительности, времени, пространства, вообще ощущения, отношения к жизни, всего-всего. И второй фильм, который мы привозим, это российская премьера, на мой взгляд, довольно актуального для России фильма, который называется «Бог любит Уганду». Этот фильм рассказывает таких как бы фундаментальных, таких фундаменталистах, я не знаю, евангелистах американских, которые пытаются покорить христианскую Уганду, навязывая свои порядки, коррумпируя правительство и так далее, и так далее. И вот о вот этой связке американских евангелистов и коррумпированного африканского правительства, что происходит, как меняются порядки, меняются законы в этой стране, что происходит с обществом, рассказывает этот фильм. И, в общем, на мой взгляд, есть параллели какие-то с нашей страной, хотя мы довольно далеко находимся друг от друга.
Вера Балункина, спасибо. Но я думаю, что документальное кино современное устроено ровно так таким образом, что про какую бы страну ты ни смотрел, если это хорошо сделано, то ты видишь черты своего общества там. Собственно говоря, вот в фильме «Открытие» про итальянскую кольцевую дорогу.
Священная, да. Священная трасса.
Священная трасса.
Жан-Франко Росси, режиссер, да.
ты узнаешь буквально какие-то черты твоих соотечественников, вот потому что, ну, видимо, у простых людей всего мира проблемы более или менее одинаковые. Вы смотрите и слушаете «Радио Свобода», «Арт-Докфест», фестиваль документального кино. Зачем оно нужно обществу? Наш сегодняшний разговор. Я предлагаю посмотреть еще парочку трейлеров из конкурсной программы. Мы переходим на этот раз к цветному изображению и переходим к тому, что я бы, наверное, назвала некоторой вот социальной критикой или там деконструкцией нашего там постсоветского мира. И это «Последний лимузин». Это сделали ребята из мастерской Марины Разбежкиной. Это история про то, как возникает заказ на лимузин на заводе, на котором он давно уже не производится.
У вас завтра первый рабочий день, да? Умедчон?
А, умедчон.
Чон.
Джон. Джон.
Здесь написано чон.
А, чон.
А вот ты по-русски ты вообще понимаешь, что ли? Вообще не понимаю. А как он так просто проходил?
Живу. За счет аренды помещений. Хер его знает, какими занимается делами. Но автомобилем никто здесь не занимается.
Технологию продали американцам. Ну что, больной, что ли, совсем?
Все, давайте работать.
Где же мне грузчиков-то искать? Где мне их? Я даже не знаю.
Что, буду сама эти мешки носить, Марк Борисович? А Люда что, грузчик, Марк Борисович?
И водителей нету, крановщиц нету, ничего нету.
Хорошо, что поехали. Опять говна прислали, небось, какой-нибудь.
Такая, ну как мне тебе еще объяснить?
Кто-то заберет же их.
Да, это история рабочих дел, которые получили заказ на изготовление последнего кабриолета для парада, и вдруг, да, и одна из важных тем фильма — это то, что на заводе работают в основном пенсионеры и эмигранты, и все вот эти иллюзии людей, связанные с этим новым заказом, как они рушатся, это и смешно, и трагично одновременно, и как-то жалко, в общем, всех. Вот я бы сказала, что автор все-таки жалеет людей, которых он показывает, при том, что там есть ирония в этом фильме, но жалости там много. И давайте сразу же посмотрим ролик фильма под названием «Последний хиппи СССР».
Многие назвали «Добрый вечер всем узникам частного капитала и дезертирам рабочих фронтов». One, two, three!
Подай сюда шкурку и напили. Я знаю, что начну делать. Эй, токарь Станинин, выдай-ка заднюю бабку. Ну-ка дай мне, брат, каретку. Я знаю, что стану делать. Эй, столяр Дубинин, подай-ка соснову фугана.
Здравствуйте!
Дай зубила да коловорот.
строитель Стропилин.
Не надо песок да цемент, даешь 5 кубов бетона. Сам знаю, что буду делать. Эй, машинист прогонов, смоти меня все пути и стрелки, вызывай все документы. Я скоро уже закончу. А ну, начальник Уралов.
Знаю, что поздно родился на свет. Об этом мне каждый расскажет.
Поэт.
Мир изменился, но Ленина нет на этой тревожной планете.
Документальный фильм из жизни людей города Рыбинска. Ну, то есть один из героев, да, он проживает в Рыбинске. То есть главный герой, вот этот последний хиппи СССР. Ну что, вот как нам относиться к этому набору советской символики, который в фильме представлен, и к, в общем, вполне иронической песни из репертуара русских рок-музыкантов начала 90-х годов, если я правильно помню. Виктория, ваш комментарий. Давайте.
Ну, я просто объясню фактуру. Дело в том, что главный герой действительно убежденный хиппи, и был хиппи, им остается. Он совершенно очаровал автора фильма. Автор фильма познакомился с ним через своего друга из города Рыбинска. И он совершенно очаровал автора фильма своим отношением к миру. А вот это большое количество коммунистической символики происходит из-за того, что отец героя – местный коммунистический активист. И таким образом продемонстрированы два типа существования в сегодняшней России. Попытка быть вне этой системы, того, что здесь утверждено теперь, это сравнительно молодой герой, человек, там, условно говоря, моего поколения, и пожилой человек, его отец, который хочет назад. И мне кажется, что сила этой картины в том, что она очень точно транслирует вот эти две идеологические в современном обществе российском установки и человеческие. Вот, собственно, идеологические во многом порождены новыми, так сказать, человеческими тут устремлениями. Мне кажется, что сила этой картины и вот эта образная система, которая совмещает в себе вот этот своего рода аутизм главного героя, его такую меланхоличность и насыщенность жизни его отца в его стремлении в советскую могилу, я бы сказала. Вот этот удивительный портрет своего рода замкнутого места. Рыбинск недалеко от Москвы, но при этом это довольно замкнутый маленький город, там мало приезжих. И, в общем, это макет России. Вот этим мне очень нравится эта картина. Несмотря на то, что она непроста для зрителя, она идет больше 100 минут. Но мне очень нравится она тем, что она представляет нашу страну в ее эмоциональном состоянии. Для меня вообще документальное кино – это эмоция. Вот, например, фильм «Ивана», он весь состоит из эмоций. Там бессмысленно обсуждать, что происходит в фильме. Потому что это небольшие как бы бытовые события. Но, скажем, вот ее образная структура... Вы показывали фрагмент из черно-белых фильмов. У Ивана бело-цветной фильм. Потому что зима в этом фильме – отдельный герой. Ну, мы поговорим, наверное, еще. Ну,
давайте сейчас поговорим об этом. Расскажите, Иван. Расскажите о своем герое, Иван. Как вы его нашли?
Мы вообще хотели сделать фильм про автолавку.
Там был такой, и удалось, в общем-то.
Там такой был грузовик огромный, который 2 года там назад сгорел там на дороге, в общем-то. И мы когда приехали снимать, там уже все новое. Там героев пришлось новых искать. И соцработник появился, это Вера Борисовна, она совершенно случайно появилась. Она знала этих старушек, она нас послала знакомиться с этими старушками. Но кино не про старушек, мы не делали про старушек кино. Вот, то есть мы не хотели плакать над их судьбой. Они, на самом деле, рабочее название у нас было одно из рабочих названий — «Счастливые люди», потому что они не хотят оттуда уезжать. Они, никто не хочет уезжать. У них даже поверье, если там у всех есть дети, дети зовут их все домой, там, к себе, там, города, там, они не хотят. Они говорят, что если я уеду, то я, говорит, до следующего лета уже не доживу. То есть они там уже живут там многом безвылазно. Бабки там 86 лет, она картошку копает, там радостно еще хвастается, что говорит, а вот я там перекопал сколько. То есть, ну вот мы же с Владимиром Ерёмовичем говорили по поводу вот про что кино, да, вот я смотрел, мне вот интересно просто, я понимаю, что это произойдет, это произошло везде, в Германии, в Америке, там, отмирает некий пласт, да, вот культуры, который возник на почве деревни, да, у нас фолк, это, в общем-то, это все деревня. И сейчас там, где вот 20, там, с лишним лет тому назад жило 25 тысяч человек, там живет, ну, тысяч от силы. И вот кино про то, что вот, да, даже не жалею, сожалею, что, конечно, это все исчезает, но оно исчезнет. Вот на данном этапе истории оно исчезнет. Может быть, через какое-то время люди скажут, не хотим больше жить в городах, давайте вернемся в деревню. Это может быть тоже быть мировой процесс. И люди кинутся все обратно в деревню и опять заселят. Но сейчас проходит то, что стоят 35 деревень. На 35 деревень 12 человек жителей осталось. Вот, то есть лет через пять, а когда они умрут, там не будет ничего вообще. То есть вот стоят огромные дома, крепкие, северные дома, там по 400 квадратных метров площадь только вот одного этажа, там двух-трехэтажные эти замки стоят, и вот они будут стоять пустые. Там никто ничего не ворует, это далеко от цивилизации, поэтому туда не ездят, никто не лазит, ничего не ворует. Там дома стоят открытые, все, окна целые, мебель целая, там... Ну, они разрушаются, конечно. Вот это вот исчезает. Не знаю, как это, жалеть об этом, сожалеть или принять как данность.
Ну, или фиксировать. Или, вот, насколько я понимаю, да, фиксировать то, что остается. Владимир Ильич, а вы согласны с тем, что вы, как автор известного сериала «Кучугуры», вы согласны с тем, что деревня уходит как культурное поле вообще? Или в разных регионах это все-таки по-разному?
Тут получилось так, что Иван снимал в тех местах, где я когда-то снимал. Это не Кучугур, это был фильм о судьбе одного невинно осужденного и приговоренного к расстрелу человека. И когда, в конце концов, его выпустили, ему некуда было деваться, мать там пьяница и прочее, его позвала женщина из одного из этих населенных пунктов, у которой с сыном было нечто подобное. И у них даже и палач был один и тот же. И она его позвала, потому что людей осталось мало, а доброта осталась, понимаете? И сердце осталось там. Я не знаю, это процесс очень сложный. Нельзя сказать, что вот все умрет, они уйдут и все умрет. Может быть, возродится, но уйдет дух. Дух, который вот нужно сохранить каким-то образом, я не знаю, в домах или же там в чем-то еще. Вот сами по себе дома, это действительно, это сказка. Это культура северного русского человека. Огромный дом, в доме же есть место для сеновала. Там есть под крышей туалет, это не какая-то зачуханная деревня. Там не было крепостного права в этих местах. Это были крупные семьи и крупные люди. Сейчас это ушло. И беда-то не в том, что уходит, а беда в том, что ничего не приходит взамен. Практически ничего. А если говорить о Кучугурах, там очень любопытная история. Когда я снимал и показывал, это была вторая половина 90-х годов, ну, люди смотрели, кто-то там охал-ахал, но никаких реальных подвижек не было. И даже дорога, которую там пытались достроить до кладбища, не была достроена. Но через несколько лет после этого вдруг появились новые люди в этом селе. Горожане, в том числе из Москвы, из Воронежа, из Петербурга, которые решили жить на земле. Они выкупили дома, начали там, где дом был хиленький, на этих участках начали строить свои дома. И у них сейчас колония, их несколько десятков, у них есть свое какое-то производство, там столярное, они чем-то зарабатывают. Они со своими детьми, в том числе много детей усыновленных, они еще не вступили в полное, так сказать, право местных жителей. Есть еще границы между местными стариками, на которые называют их дачниками, и этими людьми, но Это некая новая волна, которая... Может быть, они выбрали Кучугуру, потому что когда-то, так сказать, слышали о них или видели. Я не знаю. Может быть, в этом месте есть какая-то тайна, загадка, которая людей привлекала и сотни лет назад, и сейчас. Но какие... Они там сады, у них есть театр свой, они восстанавливают школу. То есть это было вне какой-то высшей воли. Ну, высшей может быть, но не воли государства, понимаете? А дорогу достроили, потому что человек, вышедший из этих Кучугур, стал большим начальником и приложил все силы, чтобы там найти деньги, достроить дорогу до кладбища. Там у них там, на Пасху, это закон, нужно приехать всем, кто может. То есть мои герои, к сожалению, в большинстве своем умерли, но вот какой-то новый поворот. Так что, может быть, и там это произойдет, кто знает.
Спасибо, Владимир Герчиков. Ну, смотрите, уходит деревня, уходит и советский мир тоже. И любопытно, какая новая антропология может появиться. Тогда вопрос к Симоне по поводу рефлексии вот этого советского мира, советской символики, которой довольно много в русских фильмах, вот вообще в постсоветских фильмах. Да. Не только в русских, кстати говоря. В Восточной Германии, в документальном кино этот советский период как-то переживается? Мы знаем, что было несколько художественных фильмов, там и в литературе это как-то отражено. Но вот интересно, что думают молодые документалисты немецкие об этом времени.
Вообще, это тема объединения, скажем так, Германии, да, это было очень, я бы даже сказал, очень модной темой, особенно для телевидения нашего последние 10-15 лет. Я даже не знаю, сколько там картин, поэтому это очень, конечно, волнует особенно восточных немцев, может, западных немцев, там этих немцев меньше, но все-таки там очень много было фильмов об этом. Это было меньше уже о символик, больше о том, что люди потеряли вроде бы родину, или, ну, там, по большому счету, молодому поколению, может, там, они быстрее адаптировались, вошли в новую систему, в новое общество, им как-то легче, лучше, и все, там, больше шансов. А для пожилых, конечно, это не так все просто, и у нас это же было очень резко. Это тут какой-то процесс перехода. У нас фактически никакого там процесса перехода не было. Нас взяли, бах, новая система. Система и все, да, и надо жить завтра уже, ну, у тебя новый паспорт, медстраховка другая, пенсионная, все по-другому. И, конечно, пожилым не так легко адаптироваться, и особенно общественное телевидение Восточной Германии это понимало, и они даже конъюнктурно это сделали, я бы сказала, они действительно показали в первую очередь только такие фильмы. Люди смотрели, рейтинги высокие. Так что это очень, ну, процесс не закончен, и отношение к этому, ну, как-то меняется, и у молодого поколения, я думаю, что тема еще долго остается, и конечно, сейчас вот это это уже считается экзотикой, вот все эти символы ГДР, все то, что было, чего давно этого нет. Вот и даже вплоть до продуктов каких-то, которых их не было, каких-то как ретро опять стало, да. И у нас довольно много снимается кино об этом. В принципе, это для людей очень, очень такая важная тема, и эти фильмы и смотрятся.
Угу. Об, этом, я простите, хотел... об этом счастливом времени, которое
вот,
было,
я только
или об этом
спросить,
страшном
как
времени,
это, как
или то и другое.
Это как ностальгия или как попытка все
это более, я бы сказала, более проблемы перехода, адаптации. Конечно, это как-то в каком-то смысле может и для кого-то, для части населения это какое-то счастливое прошлое. И они как бы вспоминают. И у нас это более того, более такого типа фильма, когда люди рассказывают, как это было, какие-то архивы, и может идет какая-то оценка этих событий с нашего времени, с нашей точки зрения уже, да. Да, у нас это идет как-то пятилетками, там, типа 10-15 лет, когда упала стена, но это был 89-й год, потом 90-й год объединения, да. И сейчас мы фактически готовимся 15-й год, скоро будет, и уже типа 25 лет объединенной Германии, и у меня как раз конкретно сейчас три проекта. там же административная структура сильно менялась. ГДР было 15 областей, а после объединения стало там фактически разные федеральные земли, Бундесländer, а на юге там Саксен, Тюринг, Саксен-Анхальт, три Бундесländer, которые состоят из, по-моему, 9 областей, типа там. Вот, и, ну, вот у меня проект как раз 25 лет этим новым землям, про людей, про известных, неизвестных, что изменилось, что, ну, вот так вот.
Спасибо, Симона. Симона Бауман. Для того, чтобы закончить вот эту часть разговора про советскую, можно сказать, ностальгию или про просто рефлексию в документальном кино этого советского мира, я предлагаю посмотреть, я бы сказала, комический ролик из фильма «Непал Форева». Мне кажется, это такая удавшаяся карикатура, я видела этот фильм полностью, на игру с коммунистическим миром. При этом это фарс, изначально идущий от самих героев этого художественного произведения, то есть вот двух молодых там питерских коммунистов, которые решают прям буквально выстроить себе коммунистическую карьеру и едут в Непал для того, чтобы поддерживать коммунистов Непала.
Федеральная демократическая Республика Непал. Центральный комитет. Уважаемые товарищи, Дзеркомрас, нас, российских коммунистов, не может не беспокоить открытая полемика между ведущими компартиями вашей страны, трения, а порой и столкновения заставляют нас беспокоиться за судьбы Непальской революции.
Небо утреннего стяг, в жизни важен первый шаг.
Автостопом до Непала коммунисты России отправляют своего эмиссара в страну, которая сейчас на пороге гражданской войны.
И вновь продолжает собой. И сердцу тревожно в груди, и Ленин такой молодой, и юный октябрь впереди. И Ленин такой молодой, и юный октябрь впереди.
Одной из стран Востока, лежащей на пути посланца города Ленина, на депутата-коммуниста Перова ночью предательски напали басмачи, агенты непальского короля. Товарищ Перов получил серьезное ранение.
Гуд, пальмы, гуд.
Милости не жди, жизнь для правды не щади. Нам, ребята, в этой жизни только с правдой по пути.
И вновь продолжает с собой, и сердце тревожно в груди.
Вот мы посмотрели, в общем, такой достаточно провокационный, я бы сказала, фрагмент. Это, наверное, один из самых провокационных фильмов вообще в программе фестиваля, что в конкурсной, что в неконкурсной. Этот фильм ставит перед нами вопросы. Ну, он смешной, да, он зрителям будет восприниматься довольно замечательно, с энтузиазмом, потому что в нем есть... Это не злая карикатура, я бы сказала. Это карикатура, это реально карикатура. Это гипертрофия смешного в этих героях. Но эта карикатура все-таки не убийственная. Но этот фильм действительно ставит перед нами вопрос о границах профессии. И вот у мужчин, я знаю, есть замечания по поводу этого фильма. Пожалуйста, кто первый?
Владимир Левчиков. Я как бывший пограничник очень трепетно к границам отношусь. Это действительно так. Ну, мне кажется, что во все времена документального кино вопросы этики являются первоочередными. В какой мере мы можем эту реальность поправить, чуть-чуть улучшить, ухудшить и в общем, вступить в некий сговор с этой реальностью. Угу. Для того, чтобы было покрасивше, чтобы нас купили и так далее, и так далее. И иногда я вижу в некоторых фильмах этот сговор. Я вспоминаю лет 15 назад на каком-то фестивале мы смотрели какое-то кино молодого режиссера. И как-то дружно ему начали говорить. Ну, кино там о детях беспризорных и так далее, которые там курили, грабили бабку и прочее. И видно, что сцены там курения или там вдыхания какой-то гадости из полиэтиленового пакета, сцена ограбления этой тетки и прочее, они поставлены, они, так сказать, когда ему начали говорить, ну, то что ты делаешь?
Режиссер попросил, конечно, чтобы дети воспроизвели свое дурное поведение перед камерой.
Он не отрицал этого. И когда ему начали говорить, что это за границей вот нашей этики, он говорит, да мне плевать. У меня это BBC берет, и слава богу. Я больше не слышал фамилию этого режиссера, возможно, на BBC уже работает. Но такой подход существует. Такой мы тоже в рынке живем, в бедном, как сказать, вот честные документалисты, как правило, в бедном рынке, менее честные. Я не только, конечно, не только. Есть вот суперталантливые люди, которые хорошо зарабатывают. Но, в общем-то, иногда надо сделать не то, что есть на самом деле, а то, что будет куплено. И в некоторых случаях, вот у меня, допустим, есть ощущение, что вот эти герои были в неком сговоре, соглашении с режиссерами, и они вместе подыгрывали. Это прием такой бывает в кино. Опытные люди видят.
Вот у меня такое ощущение, что герои не без удовольствия все это проделывают.
Наверное, ну а почему бы нет? Почему бы нет? Это, я не знаю, метод провокации – это нормальный метод. Мы вообще провоцируем, задавая вопрос, мы уже провоцируем. Это обязательно. Поэтому здесь сложный вопрос. Но мы не имеем права выдавать нарисованное нами за полотно жизни, за картину жизни.
Вот. Ну, возможно, это не совсем документальное кино. Вера Оболонкина хотела вот поспорить.
Меня, да, не то чтобы прям поспорить, но у меня вот есть такое ощущение, что как бы чем ценно документальное кино, да, безусловно, его можно смонтировать таким образом, да, что будет четко видна как бы одна история, а можно смонтировать другим образом, будет противоположное. Но что точно нельзя как бы сделать, да, когда ты снимаешь сцену реально, да, вот ее невозможно подстроить. И довольно часто бывает, когда мы говорим, настоящие документальные фильмы – это те, которые вызывают бурю чувств совершенно разных. Да, там споры, возможно, в общем, битвы вокруг себя, было это реально или нет. То есть это вот такие истории, в которые даже сложно поверить. И в этом как бы уникальность, что это не подставное, а это настоящее, и такое вообще в жизни происходит. Вполне возможно, что эти герои и действительно никак не подыгрывали режиссеру. А вот они такие. И вот эти сцены, дальше вопрос, как они были смонтированы, это другое. Но сами по себе сцены выглядят вполне себе естественными местами и удивительными. Ну, а то, что такие люди бывают, и как бы такие истории, ну, почему нет?
Ну, есть некоторые моменты, которые ставят под сомнение документальность, да, потому что любой документальный герой, как бы, он реагирует на камеру, каким-то образом он все равно и реагирует там. Угу. Эти два героя не реагируют никаким образом.
Не всегда. Почему? Там не во всех. Ну, как бы, о них тоже, если мы не знаем, сколько
нет,
времени, да, тут, наверное, хорошо бы иметь
вот
режиссера.
Я готов тут поспорить и с вами, и с Владимиром Ермичем. Я не считаю, что не должно быть и такого кино. Ну почему, если появился такой жанр, почему его не должно быть?
А нет, а мы ни в коем случае не спорим.
Вопрос только, куда его сейчас отнести? К игровому вроде бы нельзя, потому что там много документального, да? К документальному нельзя, потому что там есть элементы игрового.
Мне кажется,
куда?
Это же интересно, это же разница. Ну, вообще, как в свое время был спор большой вокруг Майкла Мура и его вот этого кино провокативного, очень личного и... такого прямо
использующего
методы пропаганды. Да, совершенно верно.
Дело в том, что очень смешную картину я сейчас видела в городе Амстердаме. Это картина австралийской кинематографистки к вопросу о границах. Этого австралийского режиссера. У нее, ну, некоторые есть проблемы в ее регионе, в Австралии. Там собираются добывать сланцевый газ. Неизвестно, как это скажется на окружающей среде. Австралийцы помешаны на экологии. Ей пришла в голову идея поехать в Северную Корею, чтобы поучиться снимать там настоящее пропагандистское кино, воздействующее на людей напрямую. И дальше она воспроизводит, как она едет в Северную Корею, как она учится методам северокорейских кинематографистов, как северокорейские кинематографисты помогают ей. Ну, там она показывает им ролики, они ей подсказывают драматургические ходы. Человек собирался сделать документальное кино о том, как...
Кино.
Он сделал... С другой стороны, была, без всяких шуток, была замечательная картина Томаса Бальмаса, который был несколько лет назад у нас на Артукфесте. Замечательная картина, это другой размыв границы с другим потоком, который называется «Счастье», «Happiness», и которая снята в Северном Бутане. И ее как бы фактурной основой является приход телевидения вот в последнюю страну, фактически, где его не было, в горные районы Бутана. При этом это абсолютно сюжетное кино, с абсолютно документально, сюжетное, драматургически выстроено, с документальными персонажами, с документальной ситуацией, но драматургия вся фильма. То есть я понимаю, что он это все снял, но он снял это естественным образом, а потом смонтировал в определенной своей произвольной, волюнтаристской, драматургической последовательности игрового кино. Возникает драматургия игрового кино при документальности съемки. С другой стороны, размывается документальное кино. А то, что сделали Дарденны с игровым кино, это братья Дарденны с фильмом «Розетта», начиная с фильма «Розетта», вот где та грань?
Безусловно. Я вообще считаю, что... Меня вообще интересуют вот эти вот междужанровые плавания. И когда художественное кино берет себе краски документальную, и когда документальное берет краски художественного. Знаете, я предлагаю посмотреть нам ролик или там рекламу фильма под названием «За рекой. Последние». Вот там, мне кажется, сочетается все то, о чем мы говорили последние 20 минут. Это и жизнь деревни, это жизнь староверческой деревни. И явно вот тот танец, который мы сейчас увидим, ведь режиссер попросил, видимо, людей как бы спеть и показать этот самый хор, простите, или как это
просто,
было?
Просто, поскольку позавчера было обсуждение на Артукфесте этой картины, я просто знаю факт. В частности, она приурочила свои приезды к вот этим их праздничным событиям. Она просто специально приезжала тогда, когда у них вот есть все эти соблюдения ритуалов, торжества.
Ну, мне кажется, этот ролик стоит посмотреть, потому что просто очень красивый.
Первый за мной, поперечники второй, мешки, третий мешки на стол ставят и спрашивают: ты поперечный, старовер или мерзкой? Мерзкой, который табак курит, некрещеный, это называется мерзкой человек. А поперечный тот ни к тем не касается, ни этим не касается, и своей отдельно должен кушать миски. А старовер тот старовер. Раньше в каждом доме 12 человек, 10 человек, дубины, чем бабы, девки, мужики, молодки. Нынче 16 человек по одному человеку живут. 16. И зарастут ваши нивы, мама говорила опять. Зарастут ваши нивы. Заросли. Левкинская пуста, Жиловская пуста, Верховская пуста, Никоновская пуста, Сыркинская пуста. 5 деревень пустых стали на пижму. А раньше все люди жили.
Вы слушали и смотрели «Радио Свобода», программу «Свобода в клубах» о фестивале документального кино «Арт-Док-Фест», который проходит в Москве. О том, зачем современному обществу нужно современное документальное кино, мы говорили сегодня с программным директором фестиваля Викторией Белопольской, с генеральным продюсером канала 24 ДОК Юрой Оболонкиной и с известными режиссерами Иваном Твердовским и Владимиром Герчиковым, лауреатом ТЭФИ. Вела программу Елена Фанайлова.
Джаза и ее герои на частотах свободы, на радиоволнах и на нашем сайте www.svoboda.org. Диксиленд, блюз, свинг и хардбоп, третье течение, авангард, фольклорный джаз и необибоп для неофитов и знатоков со стажем каждую неделю в воскресенье в 9 вечера. Время московское.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 12 025 и 17 770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».